Роман Кожухаров. Штрафники не кричали «Ура!». Глава первая. На Лысой горе. Рота Паульберга снялась с позиции последней. Лейтенант-выпускник Наполы с самого момента своего появления в роте выказал себя примерным выпускником элитной школы младших офицеров вермахта. Он даже умудрился дважды провести с ротой строевые занятия. Правда, это было еще до Лысой горы, но на передовой практически под носом у русских. Те, удивленные такой наглостью, даже прекратили непрерывные артиллерийские и пулеметные обстрелы третьей роты. Видать, пялились в свои бинокли, как Паульберг, срывая почти мальчишеский голос, кричит «Выше ногу!». Но в деле ротный оказался молодцом. За спиной не прятался и сходу показал, что полигоны Наполы он использовал не зря. Линию обороны организовал толково, используя все маломальские бугорыки и ямки местности, чем даже заслужил похвалу гермайора. Во время атак русских вся эта практическая наука немало поработала в пользу обороны третьей роты. Вот только отступать грамотно, да еще в кромешной темноте, в элитных школах вермахта не учат. Когда Отто услышал приказ об отступлении, он не подал виду, только крепче стиснул зубы. Теперь, когда он стал хорошо питаться и десна немного отошли от цинги, он мог позволить себе такую роскошь — поскрипеть зубами. Многие в батальоне хотели продолжать драться. Слишком дорогую цену батальон заплатил за эту высоту. Измотанные бесконечными атаками, но не сдавшиеся штрафники всю свою злость заочно вымещали на доблестных союзниках-турках. «Камрады по оружию, мать их!» — так зло цедил сквозь зубы обер-фельдфебель. И вот как снег на голову, как стальной снаряд в траншею, приказ отступать. Непонятный и глупый, как и все на этой трижды проклятой войне. Нашлись такие среди испытуемых, кто не хотел покидать позиции, и это несмотря на то, что за три дня непрерывных боев здесь уже полегла почти половина батальона. Одна из тех гримас войны, которой уже достаточно повидал Отто. Вывих сознания, недоступный пониманию нормального рассудка. Казалось бы, высота Лысой горы — опаснейший участок немецкого рубежа обороны. Батальон послан сюда на верную гибель. Чем быстрее отсюда уберешься, тем больше шансов продлить свои дни пребывания в этом аду. Но те, кто остался в живых, в этих траншеях, словно уже составляют с мертвецами одно целое. Они будто не могут и не в состоянии разъединиться. Они уже не разбирают, где жизнь, где смерть, потому что здесь повсюду ад. Все их существо охвачено только одним — убить врага, того, кто наступает, отбить следующую атаку. Хотя была еще одна причина. Шульц напрямую связывал это с прибывшим перед самым штурмом Лысой горы пополнением. Они, мол, и притащили на хвосте свежие новости. Об этом как бы не говорилось. Разговоры на эту тему в батальоне приравнивались к рассуждениям о победоносной мощи вермахта. Одним словом, были запрещены. Но как-то разом и вдруг все прознали, что якобы заявлением о помиловании дадут ход, причем в массовом порядке. Неизвестно, откуда взялись эти слухи, но распространились они по батальону молниеносно. Командирам роты вмиг выстроились очереди претендентов на помилование. Здесь стояли и те, кто впервые решил попытать солдатское счастье, и те, чьи заявления по несколько недель лежали в штабной канцелярии, ожидая своей участи. Ведь именно ротный давал ход этой заветной для каждого штрафника процедуре. Они выдвинулись в хвосте батальона. Первая рота, усиленная моторизованными артиллерийскими установками, значительно прибавила. Вторая рота за ними. Если бы держаться за ними, отставание можно было бы избежать. Но этот-то момент ротный и упустил. Он приказал остановиться и ждать подводы. Коноводы завозились со своими телегами. Понять лейтенанта можно, ведь роту кормить надо, и мерзнуть в этих чертовых донбасских степях никому не хочется. Октябрьские ночи становились такими холодными, что солдаты натягивали на себя все подряд из обозных запасов теплых вещей. Да только этой ночкой мерзнуть не придется. Отто почувствовал это всем своим солдатским нутром, когда кромешная тьма впереди озарилась огненными вспышками. Один за другим ухнули взрывы. Это дозорный секрет, высланный вперед лейтенантом, напоролся на русских. Нельзя было останавливаться, ни в коем случае. По пятам за ними гнались русские, и впереди были русские. Теперь они были повсюду. Стрельба началась как-то сразу. Беспорядочный треск и грохот обрушились на голову маршевой колонны. Дозорный секрет первой роты напоролся на русских, а те с просонья ударили из всего наличного. Ротный только успел отдать приказание рассредоточиться в цепь. Снопы трассеров дырявили непроглядную темноту. Казалось, что очереди повсюду вокруг. Вот-то казалось, что пулеметы грохочут возле самого уха. Звуки выстрелов стремительно распространялись в промозглом сыром воздухе. Крик лейтенанта Паульберга раздался где-то слева. «Ай, черт, за мной!» — зло рычал Шульц. Он шел в колонне рядом с Отто, когда все началось. Шульц и еще несколько солдат бросились к лейтенанту. Отто тоже, скорее по инерции, побежал за ними. Кромешная тьма непрерывно зарялась гулкими огневыми вспышками. Отто отвечал на них очередями своего шмайсера. Вскоре ошметки темноты, изрешеченные световыми пунктирами, трассеров, пламенем взрывов, превратилось в странное жуткое месиво из звуков и прыгающего, точно пляшущего света. Это только добавляло паники и сумятицы в действия роты. Никто толком не мог понять, откуда бьют русские и русские ли это вообще. Только через несколько минут выяснилось, что с левого фланга их обстреливает собственный арьергард второй роты. Они заблудились и ушли слишком вправо. Крики командиров отделения и ротного едва различались в этой неразберихе. Отто залег возле какого-то кустарника с голыми ветвями. Его шмайсер, поначалу поддававшийся панической истерике происходящего вокруг, теперь экономно выслеживал то и дело загоравшиеся левее огневые точки. Именно там находились русские. По крайней мере, так выходило из криков оберфельдфебеля Барневица. Даже его луженая глотка не могла пересилить этой смертельной ночной какофонии, срывалась и сипела.